Баптистская церковь вообще не знает, что такое христианство. Вот в этом проявляется их абсолютное незнание истинной сути христианства. Если бы знали, это Калавишвили и так далее, другие, если бы знали они, в чем заключается сущность христианства, мы сейчас эту картину не имели бы. Это, как вам сказать, знаете, это просто очень горько, что православие идет на такие шаги. Это то же самое, что и католики тоже то же самое сделают, и делали, и делают в Европе, то же самое. Это говорит о том, что вообще мировоззрение у человека, представителя христианства, мировоззрение не является христианским. Что должен сделать представитель христианства? В данный момент это чарати, да? Он должен со всей беспощадностью раскрыть деяния иеговистов. Со всей беспощадностью. И полный, чтобы он создал полную картину. Вот что представляют из себя иеговы, их деяния. Он должен полностью раскрыть все недостатки. Все то, что вообще не является религией. А потом уже он должен сказать... Да будет воля ваша. Как хотите, так и живите. Запрещать что-либо, это вообще не является христианским актом. Он должен сказать, что вы являетесь такими, 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 потому что вот документы и так далее, и далее. Он должен раскрыть их деяния, характеризовать, пожалуйста, критиковать, пожалуйста, осуждать, но и все. Как только он переходит в действие, это то же самое, что инквизиция. Оттуда даже полшага нет до инквизиции. Это то же самое, что делают крестоносцы, поход крестоносцев и иезуитство, и все там потом. Понимаете? Поэтому мы всегда должны сказать, что вот ты ошибаешься. Поэтому, по таким причинам. А потом, какое мое дело? Как хочешь, так и живи. Нравится? Как нравится? А запрещением что-либо, а это представители Иеговы же говорят, что этим запрещением ничего не упраздняется. Они будут еще расцветать еще сильнее. Это провоцирование. Но здесь другое, дорогие мои, входит. И очень, вот если вы там увидели, по телевизору показывали, какая напряженность создается между церковью и между представителями Иеговы. Вот это напряжение есть чисто антихристианский акт. И как Гулам Шарады, так и другие присутствуют, это, принимают участие в этом накаливании, противостоянии. Они сейчас злорадствуют, а другие как будто порабощают, они, у них реакция такая очень тяжелая, а они злорадствуют. Это то же самое, что напряжение зла. Дорогие мои, знаете, вот сущность христианства заключается в чем? Мы часто говорили, заключается в ненасилии, как вы это хорошо знаете, и мы должны всегда цитировать и очень хорошо знать это место из Евангелия, это 5 глава, 39 стих. Непротивление злу. Почему, дорогие мои? Когда ты борешься со злом, зло увеличивается. Вот это мы должны хорошо запомнить. Когда Мефистофель или Люциферское начало, или Альманское начало усиливается, когда они приобретают большую силу, когда ты с ним борешься. И Бог, который знает, в чем заключается победа над Мефистофелем, над Ариманом или над Люцифером, говорит тебе, не противись злу. Когда ты не противишься злу, зло уже уничтожается, постепенно уничтожается. Можно победить зло только добром. А есть такая пословица, клин-клином выбивается, это неправильное. Правильное мечтает в Евангелии, вложи меч в свои ножны, когда Петру говорил. Я могу сейчас вызвать 12 легионов. А как осуществить ненасилие? Он сам отдает себя полностью во власть тьмы, да? Он сам отдает себя. Это распятие показывает то, что он полностью осуществил ненасилие. Представьте сейчас себе, чтобы Христос боролся бы за зло. Это другое, это другое. Мы к этому подойдем. Мы к этому подойдем. Самое главное, что там, где дается учение, учение христианства, говорится не противи злу. И 5 глава, 44 стих говорит: «Люби врагов ваших, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящих вас, гонящих вас». О чем это говорит? О ненасилии. Когда мы что-либо запрещаем, мы являемся не христианами. Может быть, это арабское начало, иудейское начало, азиатское начало, индийское, индусское начало, но это не христианский акт. Христианин должен сказать: «Да будет воля твоя». Хочешь творить зло? Твори, но это плохо. Он должен сказать, характеризовать, объяснить. А потом скажет: «Да будет воля твоя, как хочешь так поступать». Зло усиливается, когда люди втягиваются в борьбу. Хотя бы за лучшие идеалы. И вот знаете, в чем, дорогие мои, мы, как я хочу сказать, знаете что, вот мудрость человека заключается в чем? Что он слушает Бога. Вот это и есть мудрость каждого человека. Когда человек мудр, когда он слушает Бога, наставление Бога, и старается все эти мысли перевести в мировоззрение. Мы должны философствовать по-христиански. Мы должны каждую мысль, взятая из Евангелия или из других источников, это не имеет значения. Мы должны философствовать, мы должны поднять это в ранг мышления, в ранг мировоззрения, мироощущения, миропредставления. Вот когда мы так переводим слова Евангелия или других великих представителей религии, там пусть будет Кришна, Кришна великие вещи говорит, Будда величайшие вещи говорит, мы должны создать созвучие с Евангелием нашим. Одно Святое Писание, другое Святое, третье Святое Писание, мы это все должны собрать. И правильно, мысль создается из констелляции. Не одно какое-нибудь, одно какое-то положение, а полностью надо представить все констелляции, все изречения и сопоставить, и потом уже рассуждать, и поднять это в ранг философского мышления. Вот тогда мы действительно имеем полную картину и можем правильно решать. И в чем эзотерический секрет, можно так сказать, вот в чем эзотерический метод подхода к человеку? Если мы боремся с человеком, тогда ариман усиливается. Вот если мы эту тайну знаем, если мы так слушаем слова «не противи злу», тогда мы побеждаем, и тогда мы уравновешиваем ариманистское начало. Ну и, естественно, люциферическое начало. Вот, в данный момент сейчас Буран вчера ответил, что это партийный человек ему, и вы меня извините, но ему далеко все равно религиозные идеалы, вообще он не верующий человек, и так. Он вообще не интересуется, что там такое христианство. Гуран Гатуламида сейчас не присутствует, он остановил этого Гуран Шарати и сказал, что то, что вы говорите, это правильно, это соответствует христианству, Иегова, движение Иеговы, это антихристианское, это сатанинское, а я бы сказал, вообще атеистическая религия. Это чисто атеистическая религия, если можно такой парадокс сказать. Это атеизм. Когда они говорят о воскресении, это чистый атеизм. Воскресение в физическом теле и жить хорошо на земле. О духовном мире они не думают вообще. Они хотят воскресение получить на земле. Это атеизм в сущности. Как и, например, Кант, великий добродетель, как человек. Это добродетельнейшее существо. Но и вся его философия – это чистый атеизм. Когда он говорит о непознавании предмета и вещи, о непознавании человека, о непознавании явления, о непознавании любого проявление любого феномена, любой вещи – это чистый атеизм. Поэтому, когда ему сказали, он вообще не прослушал это просто и не запомнил это замечание, хотя Дату сказал, что вот в Евангелии написано «не противись злу». И вы знаете, вот, когда что-то случается, мы должны найти отражение вот этой ситуации в Евангелии. Тогда мы понимаем Евангелие, тогда мы мыслим по-евангельски. Поэтому вот сейчас произошла вот такая стычка между Иеговой и представителем православия. Да? Вот мы сразу, а вы посмотрите, какая картина там образуется, какая напряженность и противостояние образуется. Вот где усиливается ариманское начало. И они оба представители, они способствуют этому началу. То есть они в сущности служат зла. Хотя они говорят, что прекрасные вещи ради как будто ради православия они борются. Так что это мы должны знать, что всякое насилие не есть христианство. В этом направлении это не христианское, это не истина, в конце концов, если сказать. Да. И вот в прошлый раз мы говорили о свободе. Я хочу сказать вот в связи с этим, что когда мы точно знаем, что христианство проповедует свободу духа, свободу человека, самое важное, свобода, и уже сразу, а где насилие? Насилию нет места, когда мы говорим о свободе, правильно? Поэтому любое поклонение и любовь к Богу, рожденная из рабства, не принимается небом. Божественный мир не принимает никакие молитвы, никакие обращения, если это они рождены из рабского состояния. Пусть это будет поклонение, служение, даже любовь не принимается небом. Небом принимается только рожденная из свободы любовь. А иначе, дорогие мои, если было бы наоборот, тогда сколько молящих людей, сколько молятся люди, сколько обращаются, ничего не доходит до неба. Почему? Потому что это есть неправильные отношения к Божественному миру. Божественный мир принимает только свободный дух и познающего человека. Поэтому всякое отношение, если это будет... из свободы, из познания, оно доходит. И тогда получается ответ. Сейчас, я хотел бы так более интимно. Когда человек обращается к Спасителю, как вы думаете, если Спаситель — это олицетворение любви, всепрощения, мудрости, справедливости, да? Почему не принимает эти обращения? Эти молитвы. Потому что наступила эпоха свободы. Знаете, когда голос доходит до Бога, тогда есть ответ. Поэтому все обращения, которые не доходят, значит, здесь надо мыслить, почему это происходит. Посмотрите, сколько верующих людей, если бы их молитвы доходили бы до Божественного мира, тогда давным-давно на земле было бы и гармония, и любовь между людьми. Самое главное, что мы должны дорасти до правильного отношения к Спасителю, до правильного отношения к нашему ангелу-хранителю, вообще к Божественному миру. Тогда моментально произойдет ответ. Если нет ответа, то это, в этом мы виноваты. Наше несвободное состояние, наше неправильное, я бы сказал уже по-другому, по сути, неискреннее отношение. Что я имею здесь в виду? Это, я напомню вам, три отношения Божественного мира, да? Рабское, потом, как сказать это...
Торговые
отношения, купеческое, я это слово как-то хотел сказать, не торговое, хотел сказать, купеческое отношение и познавательное отношение. Вот только познавательное отношение с 1313 года, только вот этот голос доходит до Бога. Нет ответа, если нет именно через познание, через освобождение, через свободу, через действительно искреннее отношение. Что такое искреннее отношение? Что такое любовь? Мне в прошлый раз хорошо сказали, я сейчас просто повторяю к тому, что я хочу сказать, что насколько мы свободны, настолько мы можем осуществить любовь к Спасителю или к Богу вообще, в общей сложности. И только наше состояние свободы дает нам возможность подойти к Божественному миру и получить тем самым ответ. Ответ не будет никогда, если человек не рождает из свободы. Поэтому можем еще по-другому сказать, что такое искренность. Искренность – это любовь, рожденная из свободы. А это, тем более, рождено это из познания. Поэтому правильное познание приводит к свободе, свобода осуществляет искренность, и искренние чувства доходят до Божественного мира. Тогда происходит ответ. Тогда Тогда говорится в Евангелии, просите и получите. Значит, вот какое поражение? Не просим, но не получаем. Что, разве в Евангелии неправильно написано? В Евангелии все правильно написано. Только мы должны понять, что эпохи меняются. Было время, когда чисто молитвенное состояние, обращение к Богу, и был ответ. Но это время миновало уже. Пятая культура – это культура свободы. Теперь Божественный мир от тебя требует, чтобы тебе родилось бы что-то действительно настоящее. То есть Божественное. Что такое Божественное? Божественное начинается от свободы. Достигнуть свободы – это очень трудно. Я в тот раз сказал, что люциферическое начало можно более-менее легко побороть. Разные страсти, разные пристрастия, там, например, кушанию или к сигарету, или к алкоголю, это все можно отказаться от всего, тем более уже происходит равновесие по отношению к Люциферу. Но ариманическое уравновешивание – это только зависит только от познания. Ариманическое начало невозможно уравновешить без именно действительного познания. Причем познание в мудрости, то есть достижение истинного состояния. Истинное познание. Действительно, только истинное познание освобождает, да? Поэтому замечайте по себе, дорогие мои, насколько вы искренны, настолько вы свободны. И насколько вы свободны, настолько осуществляется любовь к Спасителю. Пусть это будет одна капля. Это самое дорогое, самое значительное, самое дорогое в душе, которое рождается. Это чистое состояние искренности. Искренне любить Спасителя может только действительно осуществить свободу человека. Вы не думаете, что я прихожу в противоречие, дорогие мои. Рабское отношение – это не есть любовь. Это другое дело, что сам человек думает. Это для нас не имеет значения, потому что человек может совершенно свободно ошибаться, и тем более думать, что он прав. Например, если вы беседовали с кришнаитами, они так глубоко уверены, хотя возьмите ее, представители Иеговы, они же глубоко уверены в своей правоте. Что происходит? Там происходит то, что всегда происходит при ритуалах, дорогие мои. Когда проводятся церковные церемонии, все равно это будет и свидетели Иеговы, или другие, или кришнаиты, когда вот этот ритуал происходит, в астральное тело входит определенный, знаете, душевный настрой, который порабощает душу. И человек впадает в рабское состояние, в зависимости. И когда из этого рождается, например, отношение к Кришне или к другому, ну, так сказать, божеству, да, они как будто искренни, но это в сущности является ложью, вот целиком это ложь. Поэтому это уже отношение не к Богу, не к божественному миру, а к негативному существу. Поэтому я сказал, что когда есть в душе искреннее отношение к Спасителю, это есть мера осуществления свободы. И когда свобода достигается, то невозможно, чтобы человек не любил своего Спасителя. Если вы проверите действительно, вот как вам сказать, или психологически, или аналитически, или как-либо, да, вот человека сугубо церковного, вот который поклоняется церкви, поклоняется папу, римскому папу или нашему самому главному, да, вы там заметите поклонение к власти, а не религиозное отношение к Богу. Это, знаете, это очень должен человек иметь очень тонкий глаз и тонкий ум, чтобы заметить, чтобы ограничить, что здесь правильное, что здесь неправильное. Как будто человек молится, там каждый день ходит или все исполняет, там причастие исповедь и так далее, все как будто. Но это здесь есть страх и поклонение власти, потому что там Бог не присутствует. Бог присутствует только там, где есть Бог. То есть там, где свободные существа. Поэтому Кришна говорит, в моем небе любовь всегда будет услышана. О чем он говорит? Он говорит о любви, о настоящей любви. Настоящая любовь рождается из правильного отношения. Поэтому, когда мы правильно мыслим, что это значит? Мы направляемся в правильную сторону. Правильная мысль – это действие. Внешне не видно, но это чистое действие. Когда мы правильно действуем, в конце концов приходим к истине. Это уже от нас зависит. Если очень сильно желаем достичь истины, то в этой жизни осуществляется. Если нет, в следующей жизни осуществляется. Но все равно мы должны иметь правильное направление. Но те люди, которые в духовной науке принимают участие, они, если действительно, как Валерий сказал, если действительно серьезно проводят вот эти семилетия, тогда они действительно достигают настоящего истинного отношения к Богу. Что замечается очень мало, потому что у человека нет такой ни усидчивости, ни терпения, ни желания, истинного желания. Доктор, между прочим, говорит, что люди, которые хотят достигнуть имагинации, инспирации, интуиции, у них должно быть внутреннее желание, а не внешнее желание. О чем он говорит? Он говорит о том, что когда душа сама рождает это требование, вот тогда он готов действительно к тому, чтобы лицезреть духовный мир правильным образом. Как только человек входит в духовный мир, раскрывается непосредственно, раскрывается для него имагинативный мир. Мы должны точно знать, дорогие мои, что такое имагинативный мир. Имагинативный мир – это субъективный мир. Это здесь ничего объективного нет. Это есть чисто субъективное восприятие духовного мира. Если человек в субъективном своем внутри не очищен как следует, тогда перед ним раскрывается субъективный иллюзорный мир. Отсюда и потом амбиции, что мы имеем 16 Богородиц, 16 Мария Магдалин, 30 Петр, 30 там Иоанн и так далее. Да? Почему? Они же видят в духовном мире, но нет никакой гарантии, что это видение является объективным. Объективное видение начинается не в имагинативном мире, а в инспиративном мире, когда достигается пустое сознание. Дорогие мои, пустое сознание достигнуть – это очень трудно. О чем это говорит? Знаете, дорогие мои, мы должны освободиться полностью от нашей памяти. Вот мы любим свое детство, если у нас, конечно, прекрасное детство было, да? Хорошее детство было. Мы любим нашу прошлую жизнь. Земную жизнь, я говорю, именно эту жизнь. Вспоминаем это все. Это все у нас находится внутри. От всего этого мы должны освободиться. То есть мы должны освободиться от наследия эфирного тела, если эзотерически говорить. Когда мы освобождаемся от наследия эфирного тела, это значит создать пустое сознание и создать сознание, о котором говорит доктор. Это есть безродное. Состояние безродного. Это не значит, что ты не любишь свою землю, свою родину. Это ты больше можешь любить тогда и свою родину, и своих, и тогда покров, и так далее. Там возникает возможность большего отношения. Но человек должен стать совершенно свободным. Свободным от кровных уз. Создать чистое сознание. Вот мы любим какого-либо человека на земле, да? От этого мы должны освободиться. Мы должны стать полностью чистым по отношению к земному сознанию. И по отношению к небесному миру мы должны быть совершенно чистым, как белый лист. Совершенно ничего не вписано. Вот это состояние, когда у нас создается полная гарантия того, что то, что мы тогда воспримем, это будет чистая инспирация из духовного мира. Потому что мы со своей стороны ничего не приносим. Никакого эгоизма. Положительным отрицательным, в любом смысле. Никакого эгоизма не приносим в духовному миру. Мы по отношению к духовному миру являемся чистыми зеркалами. Вот только тогда начинается восприятие духовного мира объективно. Это не значит, что мы должны дожидаться, когда полностью очистится наше зеркальное состояние наше. Нет, хотя бы вот немного очистить зеркало. Вот какой-то уголок чистый, значит там происходит и объективное отражение духовного мира. Поэтому люди, которые говорят, что вот, например, они хотят иметь только учителя в каком ранге? В ранге только посвященного. Это есть амбициозное отношение. Люди, которые серьезно занимаются, и здесь, и в Москве, очень замечательные люди, У них что происходит? Это не являются они полностью посвященными, но какая-то частица у них освобождена в зеркале. И там происходит отражение. Вот как раз, понимаете, у человека есть вот это чувство, чувство культа. Непременно должен быть Бог. Тогда я пойду за ним. Это неправильно. Вот как раз вот то, что рабское отношение, о котором я говорил, как раз это рабское отношение к личности, культ личности. Это культ личности всегда присутствует. Не только Сталин был культом личности. Теперь, потом тот и так далее. И в церковной жизни то же самое, в антропософской жизни то же самое. Везде одно и то же. Поэтому у нас должно быть очень такой, я бы сказал, очень трезвый, критический ум, чтобы мы всегда познавали от себя. От себя познавали, точно знали бы. Но есть возможность, хотя это уже, а это говорит о том, что человек должен быть действительно очень развитым. Замечать в человеке, что у него очищено, вот если пример, как пример, магнитивный пример, то, что я привел. Зеркало, когда очищается, хотя бы часть. Потом в следующей жизни, еще, в следующей семилетии еще другое, другая часть очищается. И человек получает точные откровения. Как проверим? Через Евангелие и через духовную науку. Когда женщина сказала мне, что она является святой Ниной, я спросил, где находится ваше «я»? Я это не знаю. Как? Инкарнация устанавливается через «я». А если он не знает, где его «я» находится, как он устанавливает свое прошлое? Потому что это «я», где находится сейчас. Если он это не видит, как он может увидеть, где его «я» было в тот раз? Когда он сейчас, когда здесь, на земле, его «я», когда присутствует в нем, он не знает, где находится. Но что самое главное, дорогие мои, мы должны вспомнить и по-другому осветить еще один значительный момент, в чем заключается сущность христианства. Мы говорили сейчас и в прошлый раз, что христианство – это есть религия свободы, религия личности, свободной личности, религия познания, религия эволюции. Мы это все знаем, мы это все прекрасно. И очень хорошо, что мы часто это вспоминаем, потому что вот, видите, сейчас проблема между Еговой и человек теряется. А как здесь разобраться? Мы должны очень твердо знать. Ненасилие – это величайший закон и величайшее достижение только христианства, между прочим. Посмотрите, как начинается Бхагавад Гита. Вы помните, как начинается Бхагавад Гита? Кришна говорит Арджуне: вооружись и иди в бой, убивай, я их уже убил. А ты просто должен физически осуществить это умерщвление людей. Понимаете? То есть насилие. А что такое инквизиция? Ради идеи убивать других. А что такое инквизиция? Так что эта инквизиция всегда существовала. Только христианство преодолело эту инквизицию. И те люди, которые рождались из арабских стран, из иудейских стран, они все собрались где? Там, где происходит как раз это убиение людей ради идеи. Они все великие инквизиторы. Они все инквизиторы, то есть у них все прошлое не христианское. Психология. Я говорю, что вот, я часто говорю, что вот из арабских стран может родиться человек и стать действительно настоящим христианином. Он находится в эволюции. Но есть люди, которые рождаются в мире христианском мире, чтобы осуществить арабизм, осуществить иудейство, осуществить буддизм, осуществить другие религии. И тем самым бороться против христианства. Как происходит борьба против христианства? Насаждать нехристианские мысли. То есть, принцип ненасилия нарушать. Тот человек, который соблюдает ненасилие, все равно, пусть он будет буддистом, он истинный христианин. Это есть вечная Евангелие. От начала мира существовала вечная Евангелие. Были только посвященные, которые осуществляли именно истинное христианство. Они были индивидуумами, большими представителями религии. Они осуществляли принцип ненасилия. Они знали, что истинная религия, вечная религия. Вечная религия есть ненасилие. То есть любить другого человека и уважать волю другого человека. Как вы думаете, посвященный может поработить другого человека? А как он же тогда посвященный? Он, какой же он тогда посвящен, когда он не знает, что происходит в духовных мирах? А что происходит в духовных мирах? В духовных мирах происходит полное осуществление насилия. Этот величайший закон неба Христос принес на земле. И сказал, теперь на земле вам надо надлежит осуществить именно закон неба. То есть мораль неба. Люби ближнего твоего, как самого себя. Вы знаете, я в этой группе пока, вот я чувствую, я не могу подойти к этому как следует. В пятницу я свободно подхожу к этой проблеме. Это величайшая проблема, и осветить этот, наверное, у нас, ну, мы подойдем к этому. Чтобы я не отклонялся, я думаю, что вот в четверг я не смогу углубить тему. И как только мы прошли 30 лекций, начались такие глубокие волны, сами по себе, что углубляются, и я сам удивляюсь. Поэтому здесь тоже у меня есть надежда, что мы когда подойдем, что значит любить ближнего твоего, как самого себя. Поэтому посвященный есть пример человека. Посвященный знает законы неба, вернее, мораль неба. Он знает, что человек является человечеством. Это великая мысль, она понимает, что то, что мы читаем у Рудольфа Штайнера. Рудольф Штайнер говорит, что человек в посвящении становится человечеством. То есть он начинает осуществлять мораль неба. В небесных мирах все любят друг друга. Там нет насилия, потому что все любят, действительно любят, по-настоящему любят. И вот это отношение осуществляет посвященный. Почему? Потому что посвященный видит духовный мир, настоящий духовный мир. Тот видит по-настоящему духовный мир, кто на земле осуществляет законы насилия, но уже сознательно, эзотерически. Поэтому истинное христианство, это есть, как мы сказали, не насилие, но... Вот это «но», и это новое, то, что мы сейчас хотим сказать, хотя это не ново для нас, но мы должны это оживить в душе. Это является то, что мы должны из личности стать человечеством. То есть, что такое осуществление христианства? Когда мы говорим «свобода», «мораль», «добродетель», «мудрость», «познание», все это есть средство. Христианское средство, божественные средства это. Ради чего? Вот ради того, о чем я сейчас хочу сказать. Ради того, чтобы мы осуществили именно истинное христианство. Уже суть христианства. Значит, мудрость нам нужна для осуществления христианства. Свобода нам нужна через познание, через мудрость для осуществления христианства. Что такое христианство тогда? В чем осуществление христианства? Вот теперь мы подходим уже к сути. Это величайшая истина и величайшая мистерия заключена в мистерии Святого Грааля. Святой Грааль есть сущность христианства. То есть, если мы постигаем мистерию Святого Грааля, мы познаем всю глубину и всю самую глубокую сущность именно сердцевины христианства. Конечно, когда человек морален, когда человек добродетельный, когда человек справедлив, это все христианство, разумеется. Дайте мне возможность сказать так, по-другому. Это вечная религия. Это вечная Евангелие. Вечное Евангелие, разве нам трудно это представить, когда человек добр, когда он справедлив, он же всегда находится в божественном мире, своим сознанием, да? Это есть вечное Евангелие. Древний индус, древний египтянин, древний грек, если они справедливо поступали, они всегда находились в русле истинного христианства, то есть истинной религии. Поэтому вечная религия с первого века дается нам в символе Святого Грааля. В Святом Граале Иосиф Аримафейский собрал кровь Христа. Кровь связана с нашим «я-существом». Физическое выражение «я» — это кровь. Это вы все прекрасно знаете. И здесь мы хотим сказать как раз сердцевину христианства. Когда осуществляется христианство, дорогие мои? Не тогда, когда человек свободен. Я сейчас как будто противоречу себе. Не тогда, когда он мудр. Не тогда, когда он осуществляет насилие. А когда он вбирает в себя всех людей. Вот тогда уже осуществляется, действительно уже осуществляется христианство. Когда мы находимся в ненасилии, в мудрости, в познании, в свободе, это мы подходим к осуществлению христианства. Но само осуществление христианства, это заключается в том, чтобы мы сказали бы, не я, но Христос во мне. Вы согласны со мной? Это великие слова Павла. А в чем заключается это выражение? Не я, но Христос во мне. Это заключается в том, что когда говорю «я» на земле, это «я». Я подразумеваю одно единственное существо. А когда Христос говорит «я», Он вмещает в себе все человечество. Поэтому от единичного осознания себя мы должны расширить себя и вобрать в себе всех людей. Когда я уже в себе осуществляю вот эту приемлемость всех людей, когда я всех принимаю, когда я обо всех говорю, это я, тогда достигается не я, но Христос во мне. Это есть величайший идеал и величайшая цель христианства, когда человек говорит «я», он подразумевает себя только, но когда он расширяет свое «я» и принимает вот этого человека, принимает того человека, принимает того, третьего, четвертого, пятого, десятого, потом принимает всех, тогда осуществляется истинное христианство, тогда уже осуществлено христианство, тогда уже ставится точка земной эволюции. Конечно, эволюция потом дальше продолжается, но на земле мы должны осуществить не я, а все люди во мне. Поэтому говорится, любите всех. То есть, вбирайте в себе всех людей. Это и смысл христианства. Цель христианства. А все остальное были средства осуществления. Когда ты свободное существо, тогда ты можешь вместить и понять другого существа. То есть, тогда ты способен сострадать. Поэтому первая школа осуществления христианства – это сострадание. Кто сострадает одному человеку, своему народу, сострадает всему человечеству, тот и осуществляет постепенно осуществляет именно само христианство осуществляет. Поэтому добродетели прекрасны, чувство справедливости великолепно, свобода человека замечательна, все прекрасно, но если мы не сможем вобрать в себе все человечество, а посмотрите, как это трудно. Потому и цель христианства так далека, но мы должны идти правильно. Наша цель пятой культуры – осознать направление. Что такое буддизм? Буддист думает только о себе. Характеристика духовной науки буддизма, мы читаем, что он, человек, буддист занят о спасении своей души, но не о всем человечестве он думает. Хотя у него уже зарождается сострадание. Это, вы помните, это учение о сострадании, не о осуществлении сострадания. Осуществление сострадания – это уже христианство. Это уже новая религия, то есть пробуждение вечной религии, вечной Евангелии. То есть, когда мы сознаем, что люби ближнего как самого себя, это говорит о том, что ты принимай другого человека в себе. Как начинается? Начинается состраданием, пониманием, заинтересованностью. Вот чем дышит этот человек, что беспокоит этого человека, и принимать все эти, близко к сердцу принимать. Вот это и есть уже шаги осуществления христианства. А до этого это все вооружение средств. Вооружение, мы должны быть свободными, мы должны быть познающими, мы должны быть мудрыми, добродетельными, справедливыми ради единственной цели, дорогие мои, чтобы наши интересы, личные интересы, превратились бы в общечеловеческие и мировые интересы. тогда мы на уровне земной жизни начинаем осуществлять именно расширение нашего сознания и принимание в себя, в свое сердце, принимание всех людей. Это очень трудно, дорогие мои. Это говорит о том, что человек освободился полностью от личного. Личная любовь уже преодолена. Когда личная любовь преодолена, тогда начинает человек действительно переходить в другое существо. Осуществление интуиции. Поэтому, когда в Евангелии говорится, наибольшая заповедь – это «люби Бога всем сердцем», и вторая заповедь – «люби ближнего, как самого себя». Вот сейчас, я думаю, что нам особенно ясным должен быть, что именно в этом и заключается задача человека. Один человек и человечество. Если он остается одним существом, он как бы образованным, культурным, добродетельным не был бы, это не есть. Это есть осуществление люциферической религии. У Аримана другие задачи. Люцифер хочет, чтобы ты замкнулся бы в себе и был бы я существом великим, величайшим, светоносцем, но один. Когда человек преодолевает это одностояние, когда он преодолевает свое личное, когда он начинает думать, его мысли расширяются до мировых целей, до человечества, начинается истинное осуществление христианства. Поэтому какая у нас цель стоит? Снимем все эти заглавия, это будет христианство, скажем, вечная Евангелие, вечная религия. В чем заключается? Чтобы человек осознал себя человечеством. То есть интересы каждого человека он должен находить в себе. Слушайте, человек не любит своих родственников, не любит своего народа. Куда же ему любить там в Зимбабве, что происходит, да? Или в Японии. Его интересы не расширяются. А Рудольф Штайнер говорит, когда ваши интересы расширились до мировых интересов, тогда вы готовы стать посвященным. Вся серьезность заключается именно в этом, дорогие мои. Насколько мы преодолели личный момент, личный рынок, настолько мы осуществляем и других в себе. Поэтому те великие слова, о которых Павел говорит, не я, то есть не одно существо, не я, стоящее в сторону, не я, но то состояние, которое осуществляет Христос. Христос осуществляет, когда он говорит, я есм, он есть. В духовной науке что мы читаем? Я Христа, это я всего человечества. Понимаете, вот видите, как сходятся все правильные мысли. Христос на земле осуществил сознание всего человечества в одном существе. Это есть проблема единого и множественного. И как раз мы можем сказать, философски если сказать, что такое христианство. Христианство – переход от единого ко множественности. Ощущение единого во множественном и множественное в едином. Это по-философски немного. Поэтому истинное осуществление мы должны, дорогие мои, я знаю, что и для меня, и для вас это трудно, и делаю далекий идеал, но мы должны иметь правильные мысли. Что значит правильные мысли, мы говорили в прошлый раз. Когда у меня правильная мысль проходит, свет приходит. В ту страну, где мы находимся, в то место, где мы находимся. Тогда освещается наша среда. Тогда мы спасаем то место, где мы находимся. Когда говорят, что как спасти Грузию, Кавказ и так далее, как спасти. Вот как надо спасти. Надо иметь правильные, чистые мысли, истинно христианские мысли. То есть, надо иметь мысли вечной религии. А это заключается в том, что единое одно существо не должно оставаться как одно. Он должен сохранить свое лицо, свой эгоизм, люциферическое начало, и привнести в это люциферическое начало импульс Христа, то есть любовь ко всему человечеству. Интернационализм Это карикатурное понятие внешней светской жизни. И в этой мысли мы находим истинно эзотерическую мудрость, мудрость нашей задачи. Космический долг человека – это каждого одного человека, космический долг – вместить другого человека. Без познания, когда мы познаем, вот я такой яркий пример приведу, дорогие мои. Когда вы познаете творчество Баха, вы уже приняли Баха в себе. Вы уже осуществили не я, но и что-то другое во мне. Вы изучаете философию. Не я, но вот и музыка Баха, и вот философия Канта во мне. Не я, но вот и потом прибавляйте сейчас к этому. И потом надо дойти до конкретного человека, что очень трудно. Когда наш сосед, который очень сильно раздражает нас, и мы не любим этого человека, да? Вот мы должны вспомнить, что каждое мгновение человек не только он сам, но также и другое существо. Мы должны осознать на земле, а в небесах, когда человек прошел через врата смерти, он естественно осуществляет. Не я, но все человечество во мне, особенно когда он находится на солнце. Человек думает так, или в ад, или в рай. А если спросить, а сколько людей в ад попадают, и сколько в рай попадают? Это другая тема, но я хочу сказать, что когда человек прошел через врата смерти, он, вы знаете, проходит чистилище. Потом состояние катарсиса поднимается на Венере. Очищается полностью отношение любви и ненависти. Очищение любви что значит? Неправильная любовь. Любовь родственная, неправильная любовь. Любовь родственная, это была первая колыбель воспитания человечества. Это первая любовь. Первая любовь мы уже прошли. После мистерии Голгофы мы уже закончили эту первую любовь, мы должны осуществить вторую любовь. То есть истинно человеческую любовь. А что значит любить человека? Принимать его в себе. Поэтому говорится, люби ближнего, как самого себя. То есть осуществи идеальное состояние. То состояние, которое гласит не я, но Христос во мне. Это мы совершенно свободно осуществляем на солнце. На солнце у нас есть сознание, что все человечество есть один организм. Дорогие мои, вот отсюда рождаются антисоциальные импульсы, когда человек вновь возвращается на Землю. Когда он на солнце не глубоко воспринял, то есть несознательно воспринял вот это состояние всего человечества как один организм, когда он это там не познает, сознательно не познает. Естественно, он так живет. Он в духовных мирах, естественно, живет в божественных мирах. Но главное сознательно, что он достигает. Когда на солнце это не достигается, человек приходит и приносит антисоциальные отношения. Отсюда и антисоциальное напряжение. Вот это свидетели Иеговы и так далее, посмотрите, какое противостояние, какая ненависть по отношению к тому. Они не думают, что они находятся в православии, ненавидят его, а как будто они находятся в православии. Они находятся в аду, когда ненавидят свидетели Иеговы. Потому что это же люди. О них тоже говорится, вы боги. Нет, ненавидят. Они, вот какое плачевное состояние. Люди не знают, что такое христианство. Люди не знают, что христианство это прежде всего мораль. Когда они там что-то разрушают, нарушают, что это уже не моральное состояние. Это уже вне религии. Поэтому на солнце мы осуществляем не я, но все человечество во мне. Мы так живем. Мы не мы осуществляем, а просто мы так живем. В силу божественного мира. А когда мы поднимаемся еще выше, когда мы выходим из Солнечной системы, тогда мы осуществляем не я, но все ангельское царство во мне. Тогда мы еще глубже осуществляем слова Христа. Когда говорит Христос «Я есть», Он подразумевает, что вся небесная иерархия находится в Нем. Мы слышим в Евангелии эти слова, дорогие мои. Моментально вы должны вспомнить, потому что мы уже многое говорили об этом. Моментально вы должны вспомнить 17 главу Евангелия от Луки, 21 стих. Царство Божие внутри вас есть. Вот это состояние осуществляется, когда мы находимся в 12 зодиаках. Когда мы живем в 12 зодиаках, тогда мы осуществляем все Царство Небесное. Это есть одно великое макрокосмическое тело. Уже не говорится тело человечества, а тело небесной иерархии. А когда мы еще выше поднимаемся,
ну, мы уже там, можно сказать, земными словами, можно сказать, что глубоко, глубоко спим уже тогда, в духовных мирах. Тогда осуществляется не я, но все галактики во мне. Мы отклик этого состояния опять-таки находим в Евангелии. Это есть 14 глава, 12 стих, когда говорит Господь, что истинно, истинно верующий меня, дела, которые я творю, и он сотворит их больше. Что такое больше? Больше это то, что человек охватывает 12 зодиаков, потом охватывает все галактики, но не сознавая. Только высочайшие, высокие, наиболее высокие посвященные сознают совершенно другие миры. Это уровень Будды. Это уровень нирваны. Нирвана, можно сказать, нирвана это как океан божественного мира, но еще можно по-другому сказать. Это те миры, о которых человек обыкновенным сознанием, находясь в духовном мире, обыкновенным сознанием, поднявшись в духовный мир, это не воспринимает. Его воспринимают только великие посвященные. Великие посвященные видят перспективы, перспективы, перспективы духовного мира. Поэтому вот вчера мне кто-то совершенно правильно сказал слова доктора. Это космическое человеческое мышление, 4 лекции там говорится. Духовный мир бесконечен в количестве и в качестве. Посмотрите. Духовный мир бесконечен в количестве и в качестве. Сколько миров мы проходим? Всего 3 мира мы проходим в духовных мирах. 3, не больше. Это чистилище, Девахан и Вищи Девахан. Все. Больше человек не поднимается. Более глубокие миры поднимаются великие посвященные. Даже не посвященные, а величайшие посвященные, величайшие представители человечества и основатели религии, такие как великий Заратустра. Великий трижды великий Гермес, Моисей, Будда, Авраам и другие, Мелхиседек, и другие великие личности. Ну, я о докторе не говорю, потому что доктор созерцал бесконечные миры. Дорогие мои, знаете, вот недавно мне сказал один человек, что близкий человек сказал, что вот Будда, Будда – это высшая ступень бодхисаттвы. Тогда как же получается, что доктор Доштанер, находясь на уровне бодхисаттвы, больше, чем Будда, который достиг уже состояния Будды? Дело как раз в том, что после мистерии Голгофы бодхисаттва достигает более глубоких прозрений, чем до первого века великий посвященный. Особенно с 15-го столетия расширяется еще больше, расширяется кругозор ясновидения. И посвященный уже после пятой культуры, после начала пятой культуры, лицезреет глубочайшие миры. И оттуда рождены эти слова. Духовный мир бесконечен в количестве и в качестве. Этот человек видит и так говорит. Иначе невозможно, чтобы посвященный сказал бы эти слова, дорогие мои. Когда Штайнер видит бесконечные миры, я сейчас воздерживаюсь от конкретного, наверное, вы и так догадываетесь, что такое бесконечные миры, когда я привел вам такой пример, что Солнечная система, это самое низшее тело некоего божественного существа. Это его физическое тело. Мы знаем, что человек имеет 9 тел. Физическое, эфирное, астральное, душа ощущающая, душа рассудочная, душа сознательная, манас, будхи, атман. То есть самодух, жизнедух, духу человека. Если начало начинается от солнечной системы, как его физического тела, то 9 ступеней дальше выше. Что это будет? Это будет что-то невероятное. Поэтому доктор говорит, духовный мир бесконечен в количестве и в качестве. Когда человек проходит эти миры, он там совершенно, совершенно спит. Ну, в духовном смысле спит. Мы знаем, что дух спит в природе. Именно дух спит в природе, поэтому растения спят. Полупробужден в животных. В человеке полностью дух пробужден, потому что в нем присутствует ее я. Я растение находится на солнце. Поэтому растение в сонном состоянии. Дух в природе спит. Поэтому мы должны привыкнуть в эзотерической школе. Если хотите принять это слово, в эзотерической школе мы можем понять, что значит дух бодрствует, дух спит. Мы это должны различать. Когда спит, тогда образуется царство растений. А когда находится в глубочайшем сне, тогда минеральное царство рождается. Да? Минеральное царство — это говорит о том, что дух очень сильно спит. Минеральное царство. В животном полупробужден, поэтому животное все время находится в имагинациях. Если вы зайдете в животного, то увидите, имагинативный мир прямо раскрывается. Животное не видит так, как мы видим природу и предметы. У животного полностью чистое ясновидение, но смутное сновическое ясновидение, полусновическое состояние. Человек полностью бодрствует. В имагинации у него, конечно, раскрывается более сознательная, высокая ступень. Поэтому, когда человек находится в духовных мирах, там осуществляете не я, но все человечество во мне, это солнечный регион. Не я, но все духовные царства во мне. Это состояние, когда находится зодиак. Когда человек поднимается еще своим состоянием выше, и когда он тогда полностью находится в несознательном состоянии, он осуществляет не я, но все эти бесконечные миры во мне. Посвященный это там сознает. Когда он на земле находится, у него пробуждается сознание, что все духовные миры — это для него родственные в душе. Поэтому человек — самое удивительное создание. Когда я говорю, что когда мы характеризуем астральное тело «я», это великое ощущение Вселенной, это его величие. А физическое эфирное тело говорят о том величии, о тех высотах, которых человек не сознает себя. Поэтому в человеке находятся все галактики, все бесконечные, иначе нельзя, потому что если в нем что-то отсутствовало бы, тогда у нас познание было бы ограниченным. Тогда мы дошли бы до того, что в нас вложено, и стоп! Остановка произошла бы. Но в нас находятся бесконечные миры, в качестве и в количестве. Поэтому мы можем действительно бесконечно познавать. Мы бесконечно свободные существа, потому что в потенции, в природе, в физическом и эфирном теле у нас заложены все, абсолютно все царства мира. Бог создал человека так, что не обделил ничем. Все в нас находится. Если не так, тогда мы не имели бы права говорить о свободе. Мы должны были бы тогда сказать, ну, человек — это божественное существо, это великолепное существо, но имеет свой конец. Потому что достигнув какого-то уровня, больше в нем не заложено. Тогда мы сказали бы, а отец, почему в нас не вложил все то, что он может? Почему нас обделил? Человек сказал, говорит, человек же упрямое существо, он же эгоист большой. Этот эгоизм никогда не теряет. В «я» мы принимаем Христа, а это «я» всегда остается. Иногда он заявляет о себе и говорит, мне все надо, абсолютно все то, что находится там. Люцифер об этом и думал, и мечтал. Люцифер думал, что его развитие и эволюция, это отклик из других лекций, его эволюция заключается в том, чтобы он один все время развивается, и все подавайте ему. Все царства небесные в нем, я, только я существую, и мое величие. Это, как сказать, неудовлетворение я, существа, которое все хочет. Как по-другому сказать, ненаситность я. Это ненаситность я поднимается в божественных мирах до бесконечного. Он хочет в «я» полностью, не отдаться полностью другим существам, не жертвенность. Он как таковой не признает. Он признает динамизм. Идеализм признает идеализм. Сенсуализм льва признает. Признает спиритуализм этого, как его, Козерога. Признает рака. Материализм. Признает, кроме Овна не признает. Овен — это есть жертвенность. Люцифер все знает, кроме жертвенности. По сути он ничего не знает. По сути. Он знает только «я». Вот в этом «я», если не войдет Христос, останется один. Вы помните эту притчу в Евангелии? Зерно, если останется одно, не принесет. А если умрет, то принесет много плода. Но теперь не знает умереть ради других. Это он изучил, это он, как сказать, был в состоянии узнать впервые, столкнувшись с Христом. Тогда он увидел некое существо, которое все дает. И он был глубоко удивлен тем, что, оказывается, есть существо, которое все отдает. Не принимает себя как его чистая эволюция, но он все отдает. Это была великая школа для Люцифера, когда он познал совершенно существо совершенно другого рода, другого происхождения, происхождения полной отдачи. Это для него было величайшее удивление и величайшая школа. Я позволю себе сказать, в тот момент Люцифер возлюбил Христа. И меня извините за неподготовление, но я, находясь в инерции тех лекций, которые я провожу по пятницам, я сейчас пропустил вот эту идею, которую там я досконально разрабатывал. Но примите это слово, потому что это великие слова, это величайшая мистерия, мистерия Люцифера, который уже на кресте, в своем представителе, он уже опросил Спасителя: «Позволь мне находиться в твоем царстве». И Христос говорит: «Ныне же будешь в раю». Это представитель Люцифера. И Люцифер тоже возлюбил нашего Христа. Да, да. Поэтому я сказал «представитель». Представитель Люцифера, представитель Аримана. Не сами находят, потому что у них еще есть миссия впереди. Если бы они закончили бы свою миссию, если бы они сказали бы последнее слово человечеству, тогда они бы находились бы на кресте, как Христос находится на кресте. Потому что Христос осуществил полностью одним единственным актом все, абсолютно все. Он все отдал человечеству, потому что он есть то существо, которое говорит: «Возлюбил своих существ в мире до конца». Это «до конца возлюбил» — это первый стих 13 главы. Первый стих. Это... Поэтому, дорогие, я очень прошу, текстуально вы должны прекрасно знать Евангелие. Тогда вы будете, знаете, вот вместе со мной будете вспоминать те места, о чем я говорю. Когда я какую-то мысль провожу, моментально всплывает какая-то фраза из Евангелия. И вы должны вот так хорошо знать Евангелие, что когда я вот какую-нибудь мысль провожу из духовной науки, вы должны сказать, что это же и есть Евангелие. Вот так вы должны мыслить, тогда вы понимаете, тогда вы осуществили понимание Евангелия. Когда великий святой Михаил подает Иоанну книгу и говорит: «Сесть эту книгу», что значит «сесть»? Полностью в плоть и в кровь должен перейти вечное Евангелие. Он держит в руке вечное Евангелие. И это Евангелие передается Иоанну Богослову, и он должен сесть, проглотить. То есть мы должны хотя бы сознательно, то есть зимним сознанием, мы должны текст знать, евангельский текст должен досконально должен знать. Тогда у нас начинается мышление по-евангельски. Тогда у нас не будут рождаться вне евангельских мыслей. Невозможно тогда уже. Это есть осуществление Христа, заповеди Христа: «Возлюби всем разумением твоим». Возлюбить всем разумением — это значит настолько хорошо знать тексты Евангелия, что уже мы должны мыслить по-евангельски. То есть вечное Евангелие в разуме нашем. Мы должны осуществить не «я», но вечное Евангелие в голове, вечное Евангелие в сердце, и потом вечное Евангелие в обмен веществ, то есть в волевом начале. Тогда мы, когда будем действовать, тогда мы правильно будем действовать. Когда этот политик действует, у него ни в голове, конечно, ни в сердце, ни в волевом начале ничего нет христианского. Но допустим, что он допускает в голове, то есть в разуме, то есть в постижении, в мысли Евангелия. Через 7 лет, или через 14, или через 20 спускается к сердцу. Тогда его чувства тоже христианские. У него рождается прощение, ненасилие. Он уже от себя знает, что нельзя ненасиловать волю человека. То есть он уже от себя осуществляет те принципы христианства, которые написаны в Евангелии. Он сам уже носит это Евангелие в сердце. И когда он после этого начинает действовать, тогда надо действовать. Я имею в виду лечить, принимать активное участие в социальной жизни, политической жизни. Только тогда, когда ты мировоззрение христианство принял в голове, опустил в сердце, потом ты должен действовать. А до этого надо терпеть, ждать и терпеливо относиться ко всем несправедливостям, которые вокруг нас находятся. Потому что действовать — это уже магия. А до действия, то есть до магического, мы должны дорасти. Дорасти через разум. Поэтому мы сперва должны пропустить правильную мысль. Вот мы сейчас пропускаем правильную мысль, вы меня извините, потому что я целиком говорю из Евангелия, целиком говорю из духовной науки, я сейчас ничего от себя не говорю, хотя я симпатизирую тому, что я говорю, что мы осуществляем в небесах, когда живем между смертью и новым рождением, мы осуществляем естественным образом, вне сознания осуществляем не я, но все человечество во мне. То есть мы чувствуем, что все человечество — это одно тело, дорогие мои. У нас нет этого сознания на земле, потому мы не любим других. Потому мы не можем осуществить люби ближнего, люби всех, люби врагов тоже. Всех любите. У нас нет этого сознания. Хотя инстинктивно присутствуем, когда мы присутствуем в христианстве, значит, мы инстинктивно согласны с этим. То есть у нас что-то все же какая-то отдаленная память все же существует. Потому мы синтезируем этим мыслям. Когда мы говорим, что человечество — это одно тело. Все небесное царство — это одно тело. Дорогие мои, послушайте меня. Вот когда мы говорим, что есть существо, которое имеет своим нищим телом солнечную систему. Я же сейчас об этом говорю. Я говорю, что есть сознание, которое сознает. Вся солнечная система — это один организм. Это его физическое тело. То есть у него есть сознание, что солнечная система — это один организм. Поэтому он любит и Сатурна, и, как его, остальных планет, да? И Меркурий, и Венера, потому что это одно тело. Вы, естественно, любите свой палец, любите свою печень и так далее. Хотя вы это не говорите, я люблю свое сердце, вы это не говорите, разумеется, но это же подразумевается, что вы себя любите. То есть то, что в вас находится, вы целиком любите себя. Да? Вот так, материально говоря, на биологическом уровне, в духовных мирах, вы любите всю солнечную систему. Еще выше любите вы всех небесных существ, все Царство Небесное. И когда вы достигаете 12 взглядов и идете еще дальше, тогда мы все сознательно, полусознательно, глубоко несознательно воспринимаем все галактики находятся в нас. Весь небесный звездный мир находится в человеке. Это сознание впереди у нас. Мы сперва должны осуществить это, цель Земли. Цель Земли — это одно человечество, одно тело. Все человечество — это одно тело. Мы осуществляем на Земле не я, но Христос во мне, говоря, не я, но мы чувствуем, что все человечество — это я. Вот когда мы сознаем это, тогда мы уже закончим на Земле все дела. Все дела. Тогда Земля заканчивает и свою миссию. Земля ожидает миссию человеческую, когда человек осуществляет не я, но человечество во мне. То есть он сейчас на этом уровне говорит не я, но Христос во мне. Мы должны дифференцировать это понятие, эту великую мысль Павла. Не я, но человечество во мне, значит, уже на Земле мы закончили. Дальше идет не я, но солнечная система во мне. Не я, но 12 зодиаков во мне. Не я, но все галактики — это уже дальнейшая эволюция, когда мы поднимаемся на уровне духов мудрости. 6 планетарных инкарнаций нужно, чтобы мы осуществили именно вот эти величайшие идеи космоса, макрокосмоса. На такие великие цели был создан именно человек. А сейчас он себя чувствует порабощенным материей и земным сознанием и находится в рабстве у Люцифера, и Аримана никак не может выкарабкаться. Но это только начало, дорогие мои. Поэтому, дорогие мои, мы, с другой стороны, пока не можем сказать, в чем заключается смысл человека, мы об этом скажем в дальнейшем, но я сейчас одну мысль все же пропустил. Такую, для вас, может быть, это очень трудно, но те, которые вот в этой группе, которые не посещают лекции по пятницам, я одну великую мысль пропустил, это то, что Люцифер в своем космическом, в своей космической эволюции шел как личность и собирал всю мудрость для себя. И столкнувшись с Христом, впервые познал существо, которое любит всех, а не себя. Тогда начинается начало его обращения. И это зависит от нас, разумеется. Это в духовной науке очень четко говорится. Когда человек осуществляет миссию Земли, тогда Люцифер обращается в светозарное существо, доброе существо. Ему легко обратить, намного труднее обратить Аринан. Когда он сможет повернуть к свету, это в духовной науке не говорится об этом, это насколько далекая перспектива. Поэтому, дорогие мои, для меня самое важное было сегодня сказать вам вот это слово, что когда мы осуществляем свободу, познание, ненасилие, мораль, нравственность, добродетель, справедливость, все это прекрасно, но все это средства. Это великие божественные средства, которые приводят к осуществлению христианства. Осуществление христианства, когда мы вбираем в себя все человечество. Это есть цель. Мы должны точно знать, вот это есть цель, а это есть средства. Когда мы это знаем, значит, у нас стоит свет в голове. Тогда мы принимаем Святой Дух. Принимаем в той мере, в которой мы сознаем значимость этого слова, этого положения. Поэтому точно мы будем знать, сущность христианства, а вернее осуществление христианства, это великая цель посвященных, когда человек становится человечеством, когда человек любит всех, то есть может сострадать всему и всех любит, то есть принимать судьбу каждого человека и естественно себя чувствует. Не я, причем я, вот все человечество, я живу всем человечеством, когда личные интересы превращаются в общечеловеческие и мировые интересы. Это я цитату привожу, дорогие мои. Это цитаты из лекции «Какое значение имеет эзотерическое развитие на оболочке человека и на я». Вот оттуда я цитирую. Когда личные интересы превращаются в общечеловеческие и мировые интересы, тогда начало осуществления христианства. А конец для Земли, когда говорю «не я», но Валерий тоже во мне находится. Не я, но когда Иисуса и с его жизнью, с его кармой находится во мне, и я в нем. Когда, уважаемый Нелли, находится во мне, я. Вот когда человечество я чувствую в себе, уже конкретно, что это значит? Это значит возлюби ближнего как самого себя. Здесь требование посвящения третьей ступени, вернее четвертой ступени посвящения. Значит, когда человек осуществляет миссию христианства, когда человечество поднимается на уровне посвящения четвертой ступени, вот тогда заканчивается земная миссия человека. Человек осуществляет интуицию. Что же значит интуицию, вы уже знаете. Когда я выхожу из себя и вхожу, например, в какое-либо дерево, в какое-либо животное, и минеральное царство, и тем более, когда я перехожу в человека. Когда я могу войти таким глубоким состраданием, сочувствием, вернее, когда это я смогу осуществить, тогда я осуществил христианство. То есть, ни за что ты не должен остаться одним существом. Если ты останешься одно, это будет уже улов Люцифера в конце земной эволюции. Это есть борьба всех против всех. Почему борются? Потому что не чувствуют себя как единое. Как? Разве палец борется с другим? Или с левой, правой рукой, с левой рукой? Борется? Нет. Один глаз другому? Нет. Да? Это все находится в любви. Я люблю себя полностью, всем моим существом. Да, себя. Каждую клетку. Я сейчас одно и то же сравнение хотел бы сказать, но я воздерживаюсь, но не все любим в себе. Абсолютно все. И терпим в себе все, все недостатки. Почему? Потому что мы любим себя. И прощаем. И хорошенько забиваем. Поэтому, дорогие мои, в чем заключается миссия человечества? Осознать это человечество как единое целое, там, где двое или трое ради меня. И 25 глава Евангелия от Матфея, когда вы сделали одному из меньших моих братьев, сделали мне. Посмотрите, восприятие человечества себе. Когда ты голодал, Господи? Когда ты был в больнице, и мы не пришли, не прислужили тебе? Когда вы не сделали одному, не сделали мне. То есть общечеловеческое начало. Вот это есть осуществление христианства. А с Христа ясная голова, истинные мысли, любовь к истине. И истинное чувство справедливости. То есть все моральные добродетели – это наше оружие. Оружие, которое приснилось Франциску Ассизскому. Вот те оружия, которые ему приснились, он думал, что должен стать воином, великим воином. И потом ему его ангел Франциск сказал: «Слушай, ты неправильно интерпретировал свой сон. Это не значит, что ты должен стать воином. Эти оружия против Люцифера, против Аримана». И потом осознал. И потом он стал Франциском Ассизским. И потом он осознал, что все эти оружия – это оружие добродетели против люциферического Аримана. Когда мы видим щит у святого Михаила, этот щит есть олицетворение всех добродетелей, начиная от справедливости, кончая от ненасилия. Вы помните, что я вам сказал? Как править Михаил, святой Михаил, начиная с 15 столетия? Я вижу на ваших лицах вопрос. Не помните. Поэтому я говорю, что надо слушать, дорогие мои, это не... Вы правильно поймите меня. Надо по несколько раз прослушать лекции, потому что в лекциях иногда прокрадываются такие великие мысли, которые не от меня зависят, а целиком из Евангелия, из духовной науки. И еще кое-что. Но это не имеет значения. Значение имеет правильные мысли. Вот сейчас я поставлю вопрос. Я на ваших лицах не вижу ответа. Как править? О, молодец, молодец. Правильно. Да. Святой Михаил ожидает человека. Сперва он должен совершить свое дело. И потом он думает, что делать с этим совершенным уже поступком. Он не опережает человека, как это было в прошлый раз. Даже до 15-го столетия. До 15-го столетия Михаил действовал. Волил тебе. И в какой-то степени порабощал твою свободу. Потому что он брал за руки и водил тебя. Это было водительство. В истинном смысле. Водить человека. Водительство. А сейчас святой Михаил ждет сперва. Не он действует сперва, а сперва действует человек. И когда он совершил хорошее, положительное, нехорошее, неположительное, потом он уже что-то с этим должен сотворить. Как-то он должен уравновесить. Потом он думает об этом, как уравновесить то зло, ту ложь, которая на земле творится. Как это уравновесить? Об этом потом думает. То есть не нарушает свободу человека. Это есть щит. Этим защищает. То есть все добродетели, все идеальные добродетели у него превращаются как щит. И меч Михаила – это справедливость. Нет выше добродетели справедливости, дорогой наш. Справедливость есть, когда мы прощаем. Это и справедливый поступок. Когда любим, это и справедливое чувство. Когда мы терпим другие чужие недостатки, это справедливые поступки все. Поэтому справедливость выше стоит во всех добродетелях. И Платон поэтому говорит, что самая высокая добродетель – это добродетель справедливости. Но справедливость нам нужна. Нам нужны все эти добродетели для осуществления истинного христианства. Когда мы говорим «не я, но Христос во мне», мы должны это осознать, перевести в мировоззрение. То есть, о чем я говорю? Что мы должны знать, что пока мы не чувствуем, что все человечество – это есть одно тело, тело Христа. А когда мы это не чувствуем, а если мы это сознаем, или если нам нравится эта мысль, что человечество есть одно целое, это уже большое достижение для человека. На земле можно сказать, что он свою инкарнацию провел не напрасно. У него засчитывается эта инкарнация в положительном смысле, он галочку получает. Потому что он осознал самую главную мысль человека на земле. Социальная. Кто воспринял впервые социальное? Только Россия. Поэтому и там осуществляется истинное христианство. Поэтому славянский народ есть водитель христианства. Почему? Потому что он принял, Россия приняла все, всю грязь он принял. Это есть коммунизм, это есть социализм, и всякая коммуналка, и всякая коммуна, и всякое то, что связано с этим словом, он это все переварил в себе, все негативно переварил в себе, и он и получил иммунитет. Если сейчас это обрушится на Германию, извините, но раздавить ее, потому что там иммунитета нет. Мы же когда переболеем детские болезни, уже в крови остается иммунитет. Когда кости у меня сломаются здесь, как образуются кольцы, рогулари? Колька, да, колька, да, по-грузински кольцы. Колька, когда образуется, это место уже больше никогда не сломается у нас. Потому что здесь иммунитет у нас уже стоит. Да? Также, когда мы переболим разные там краснухи или какие-то болезни, да, в крови образуется что? Иммунитет. Мы больше не будем болеть этим. Также Россия переболела негативные социалисты, скажем так. Неправильное христианство переболело всеми болезнями социального порядка, то есть, что касается истинного христианства. Поэтому и Россия принимает на себя миссию истинного христианства, потому что там находится иммунитет. Если это все свалится, как я сказал, или на грузин, или на армян, или на азербайджан, ну, азербайджан, мусульмане, это уже совсем другое дело, да?
У них
не голубая кровь, да? Поэтому, дорогие мои, совершенно справедливо говорит доктор, что Христов народ – это русский человек. Но в правильном смысле мы должны понять, сейчас это все находится в негативном положении. Только через 1500 лет Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут истинные имена. Так мы скажем. Да. Это пророчество великого поэта, который чувствует, что здесь что-то кроется. Верь мне, он говорит. Россия вспрянет ото сна. О чем он говорит? Если мы эзотерически подойдем к этому, мы уже понимаем, какой уклон, какой намек. Мы не скажем, что нет, Пушкин это сознавал, ничего подобного. Он гений. Он отражатель, он зеркало. Что подарил, то и говорит. Потому он гений. Поэтому мы, когда разобрали изречение Руставели, мы не скажем, что Руставели все понимал. Конечно, не понимал. Но он говорил великие слова. Разве Леонардо, который пишет, он все знает, что разложил там? По краскам. Разве все знаем? Ничего подобного. Он рисует, потом говорит, вот хорошо. Это потом говорит. Совершенно верно. Это классическое положение. Боги творят и говорят, как это хорошо. То же самое человек делает. Я когда маленькие эти музыкальные произведения писал, потом я удивился, вау, как это получилось? А я не знаю, получилось.
Летучего, великолепная характеристика России. Умом Россию не понять. Ее аршином не измерить, у ней особенное стать, в Россию надо только верить.
Прекрасно. Мы можем оправдать эти слова и не перевести его в шовинизм, да? Когда... Зачем? Почему мы подошли к этому? Потому что, когда мы знаем миссию России, когда мы объясняем, почему именно Россия должна взять на себя основную нагрузку осуществления христианства, то мы уже понимаем, что в России была передана вся эта грязь. Социальная грязь, социальная ложь. Социализм – это социальная, это ложь. Коммунизм – это ложь. Потом. Мне это объясняют, дорогие мои, ты должна присутствовать тогда. Мне это говорили. Неправильные идеи христианские. Социализм – это чисто христианская мысль. Но эта мысль была несвоевременно привита России, поэтому Россия его приняла как негативное. И действительно, по сути, не по словам, было убийство именно настоящих коммунистов. Это ЧК, это 37-й год, 38-й год. Почему? Это плоды неправильной психологии. Мы об этом говорили, что значит плоды. По плодам познается идеология, по плодам познается дерево. Когда говорится в Евангелии, здесь великое мировоззрение в этом складывается. Почему? Потому что мы не по красивым словам должны слушать, а что они делают? Являются ли они действительно социалистами или коммунистами? На деле это прямо фашисты были. Это не то, что фашисты, это еще хуже. Это прямо сатанинское было мировоззрение. А тому я говорю, что это было негативное осуществление социализма. Когда придет социализм? Когда ты почувствуешь, что там, в Зимбабве, это моя плоть и кровь. О! Тогда есть осуществление христианства, то есть тогда осуществление вечной Евангелии и вечной религии. Вечная религия – это есть любовь ко всему человечеству, потому что человечество есть одно тело. Так было создано Богом. И мы должны осуществить, осознать, что человек является одной частью всего человеческого организма. Назовем его христианством или вечной религией, как Рамакришна говорит, что существует вечная религия. По сути, он Но мы ей сказали, что по сути он христианин. Просто формулировка не по-нашему. А когда он говорит, что мы должны создать общую религию, мы должны любить всех, и мусульман, и иудеев, и христиан, и индусов, и так далее. Что это такое? Это идея общечеловеческая. Это один маленький шаг до осуществления того, что говорится в Евангелии. Любите всех. Да. Когда Рамакришна создал, как его, свою церковь, наподобие, ну, своей религии, он убрал все эти, как его, атрибуты, характеризующие разных религий, убрал все. Вошли в этот дом, и ничего нету, никаких этих атрибутов, богов, ничего. Спросили, что такое? А это и есть общечеловеческая религия. То есть, если будет признак христианства, а значит, ты должен поклониться христианству. Да, нет, это не есть вечное Евангелие, это не есть вечная религия. Вечная религия не имеет каких-то признаков сугубо протестантских, сугубо католических, сугубо буддистских и так далее. Поэтому, по сути, Рамакришна сам своим сознанием дошел до истинного понимания религии, до истинного понимания всего человечества как единый организм, понимаешь? Поэтому, дорогие мои, мы должны сказать, добродетели прекрасны, они должны быть, но это мы должны осуществить ради осознания, переживания всего человечества как один цельный организм. Когда это достигается и осуществляется, осуществляется миссия Земли и осуществляется на уровне миссии Земли не я, но Христос Вангелия.